Сегодня я расскажу вам о крупном военном преступлении, с которого началось правление Владимира Путина. Это видеоверсия текста, который вы можете прочесть на сайте Эхо. Ссылка в описании этого видео. Это история о военных преступниках, которые убивали, грабили и жгли дома, и о тех, кто позволил или даже приказал все это делать. Они не ответили перед судом, и в этом видео мы называем их имена. 25 лет назад российские военные после кровавой двухмесячной осады взяли Грозный. В феврале 2000-го газета «Известия» сообщила: победа над сепаратистами одержана 31 января после штурма площади Минутка, где старший лейтенант 245-го полка Сергей Новичков поднял российский триколор на крыше девятиэтажки. На самом деле, к утру 31 января чеченских бойцов на площади уже не было. Половина гарнизона ночью покинула город, остальные скрытно уйдут в ночь на следующий день, 1 февраля. В последующие несколько дней в оставленных чеченскими отрядами районах российские военные проводили так называемые «зачистки». Так на солдатском жаргоне называется проверка, не осталось ли где-то бойцов противника. В военных документах это называется иначе – специальная операция. 5 февраля такую специальную операцию проводят на окраине Грозного в поселке Новые Алды. Никаких людей с оружием там не находят, зато встречают много мирных жителей. У этого военного преступления есть сотни свидетелей и сотни улик. Тем не менее, за четверть века российские власти не осудили ни одного из преступников и не назвали их имен. Власти замалчивали случившееся и саботировали расследование. Поэтому сегодня мы назовем имена тех, кто участвовал в этом преступлении, и большинство из них впервые. К 5 февраля 2000 года в поселке Новые Алды из 10 тысяч жителей оставалось около 700 человек. Те, кому некуда и не на что было уехать. Женщины, старики, беженцы из других мест, пережившие обстрелы последних месяцев. Чеченских бойцов или военных объектов в поселке не было, и прихода российских военных в Алдах не боялись. Напротив, люди ждали, что восстановится более-менее нормальная жизнь, снова заработают школа, поликлиника и магазины. Жители занимались своими бытовыми делами. Один из них так вспоминает то утро.
Утром 5 февраля я чинил крышу и увидел, как загорелся дом в начале поселка. За ним вспыхнули второй, третий, начались выстрелы, крики людей.
Так начиналась зачистка поселка. Российские военные заходили в Алды с севера. Их численность правозащитники оценивают в несколько сотен, может быть, 2-3 сотни человек. Кровлю чинил и сосед молодой жительницы поселка, также пожелавшей остаться анонимной.
Около 12 часов дня я услышала на улице первые выстрелы. Мы с отцом вышли и увидели, как солдаты поджигают дома. Наш сосед чинил крышу, и я услышала, как солдат говорит: «Смотри, Дим, дурак крышу делает». А тот в ответ: «Сними его». Солдат поднял автомат и хотел выстрелить. Я крикнула: «Не стреляй, он глухой». Солдат повернулся и выпустил очередь поверх наших голов.
После этого из дома выбежал брат женщины. Военные спросили его, принимал ли он участие в боях. Он ответил, что нет, но военные его избили. Ни одного бойца-сепаратистов в поселке не нашли. Однако российские военные едва ли всерьез рассчитывали их тут увидеть. В течение нескольких часов так называемые зачистки они грабили и поджигали дома, вымогали деньги и драгоценности и убивали людей. Многие из них были пьяны и не разбирали ни пола, ни возраста жертв. Вот что рассказывали правозащитникам свидетели.
На улице Хоперской был такой же беспредел, как и на нашей. Хаджимурадову Али, пенсионеру, стволом автомата были выбиты все золотые зубы. На улице Воронежской была убита семья Ганаева. Из семьи Мусаевых были убиты 4 человека.
По данным правозащитного центра «Мемориал», были убиты 56 человек. Среди них 6 женщин, 11 пожилых людей старше 60 лет, 1 ребенок и женщина на 9-м месяце беременности. То, что произошло в Новых Алдах, выделяется на фоне других военных преступлений Второй Чеченской войны. Действия российских силовиков, как говорят правозащитники, отличает концентрированный и методичный характер насилия. Позднее Европейский суд по правам человека назвал это резнёй и хладнокровной казнью более 50 мирных жителей. Военные действовали согласованно и открыто, а в ряде случаев прямо заявляли своим жертвам, что эти расстрелы не случайность и не эксцесс. Вот что рассказывает Малика Лобазанова.
«Я от испуга сняла серьги, их мне мама на 16-летие купила. Отдаю их и прошу не убивать. А он кричит, что убивать приказано всех. Подзывает солдата и говорит ему: «Заведи в дом и там ее потряси». Я бросилась к солдату, стала просить, умолять его, чтобы не убивал. «Тебя не убью, убьют меня», — сказал он. Он стал стрелять в потолок, в стены, прострелил газовую плиту, и тогда я поняла, что он не застрелит меня. Я схватила его за ноги и поблагодарила, что не убил, а он: «Молчи, ты же мертвая».
Никто из военных не пытался открыто помешать убийству, но некоторые пытались помочь тайно. Делали вид, что убили человека или советовали спрятаться получше, пока не пришли те, кто не щадит никого. Правозащитники уверены, что этому может быть лишь одно объяснение. Убийства совершались в соответствии с неким приказом или заявлением, мол, никого не оставлять в живых. По Женевским конвенциям уже только это считается военным преступлением.
Когда ко мне заходили греться солдаты, они говорили мне, что им в тот день приказали стрелять во все живое. Вот поставили нас и сказали стрелять во все живое. Это были их слова.
Об этом приказе стрелять во все живое знали не только участники зачистки, но и их сослуживцы. Накануне 4 февраля группа российских военных уже заходила в поселок. По описаниям свидетелей, это были скорее срочники, молодые, в грязи и сравнительно дружелюбные. Их принадлежность к конкретному подразделению не установлена. Это мог быть 674-й полк внутренних войск или 245-й мотострелковый полк. Оба этих полка действовали как раз в этом районе Грозного. Эти военные проверяли документы. Заодно они предупредили жителей, на следующий день состоится зачистка и будет что-то плохое. Местной жительнице один солдат сказал не подходить к подвалам, потому что туда будут кидать гранаты. «За нами идут настоящие крутые», — так он сказал. Другому свидетелю тоже сказали, что завтра, 5 февраля, придут звери и нелюди и будут бросать гранаты в подвалы. Эти военные рекомендовали укрыться не в подвале и не на чердаке, а где-то в другом месте. Жительницу Алдов Марину Исмаилову военные тоже предупредили, что на поселок спустят собак. На следующий день Исмаилова поняла значение этих слов.
Когда стали гореть дома и послышались крики людей о помощи, до нас дошло, что в Новые Алды вошли те самые собаки. Они убивали и сжигали людей.
9 или 10 февраля, это не установлено точно, но в поселок снова приехали российские военные. Они выборочно проверяли отдельные дома. Жительница поселка подошла к одной группе солдат. На вопрос, чего вы все здесь такие настороженные, проверка уже была, женщина ответила: была, стариков убивали. И солдат не удивился, он даже понял, когда это произошло, и сказал: понятно, 5 числа это было. К тому времени власти в Чечне, а на тот момент властью были военные, отлично знали, что на улицах Новых Алдов лежат трупы. Но правозащитники и журналисты из-за информационной блокады вокруг Чечни узнали об этом только в конце месяца от беженцев. Сперва о зачистке сообщили правозащитники Human Rights Watch, а уже в марте и средства массовой информации. Первым о ней рассказал репортер НТВ в программе Евгения Киселева.
«Двухлетний шрам увидят после операционной. Боевик, значит, забирали и добивали. Да. Все были какие-то опьяненные или накуренные, я не знаю. Но они вот чудом, вот этот квартал остался, но дальше лужа крови было».
По нашим данным, тогда же, в начале февраля, расследованием обстоятельств гибели жителей поселка Алды занялась и следственная бригада ФСБ России. Им удалось получить не только устные, но и письменные свидетельства очевидцев.
«Один меня отводит и говорит: по запахке мы там стариков уложили, говорит, быстренько похороните. А брат говорит: уложили или убили, кто убил? А говорит: откуда я знаю, не надо было вам Советский Союз разваливать, не надо было на Россию нападать. Мы не нападали, мы не разваливали».
Местные жители демонстрируют двор одного из домов, где через несколько дней после трагедии они смогли похоронить погибших. На заборе их имена и приметы.
«Вон там лежат две женщины».
По нашей информации, расследование всего, что произошло в Алды, ведут оперативные сотрудники ФСБ.
Эта новость привлекла мало внимания на фоне предвыборной кампании. Ровно через неделю состоялись президентские выборы. Еще недавно никому неизвестный Владимир Путин получил почти 53% голосов. Своей популярностью он был обязан в том числе и войне в Чечне, и обещанием покончить с сепаратизмом и терроризмом. Именно тогда звучали самые жесткие фразы, включая знаменитое «мочить в сортире». Что происходит дальше? Власти долго не реагируют вообще. Это был первый признак того, что по-настоящему ничего расследовать не будут. Уголовное дело возбудили только спустя месяц. Вторым признаком стало то, что дело поручили не тому, кому следовало. Не военной прокуратуре, которая и должна была расследовать военные преступления, и которая имеет доступ к секретным документам, а только что созданной, буквально на коленке в руинах Грозного, гражданской чеченской прокуратуре. При этом дело рассматривали не как массовое военное преступление с десятками убитых, а как некие разрозненные убийства, совершенные какими-то неизвестными по неизвестным причинам. В общем, как будто это банальная уголовщина. Осмотреть тела следователи приехали лишь в начале апреля, когда убитых уже похоронили. Чеченские следователи, однако, поначалу пытались честно выполнить свои профессиональные обязанности и даже установили одно из подразделений, участвовавших в зачистке – сводный отряд МВД ОМОН города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На этом фото, которое выложил потом ВКонтакте один из участников зачистки, как раз те самые ОМОНовцы. Это фото сделано утром 5 февраля 2000 года возле Новых Алдов. Установить участие ОМОНа было несложно. Во время зачистки некоторые военные упоминали подразделения, в которых служат. Свидетели запомнили, что среди прочего звучало ОМОН Санкт-Петербурга. Следователи смогли получить фотоальбомы личного состава ОМОНа, и одного из них свидетели опознали. Это прапорщик Сергей Геннадьевич Бабин. В 2005 году ему наконец предъявили обвинение в убийстве и грабеже. Однако петербургская милиция, тогда еще милиция, задерживать Бабина не стала. Об этом писал московский комсомолец. После опроса в 82-м отделении в Петербурге милиционеры не только отпустили Бабина, но и предупредили: вас могут арестовать. И Бабин уехал в Беларусь. Он до сих пор остается единственным обвиняемым по этому делу за все 25 лет. Обвинения не были предъявлены даже командующему сводным отрядом милиции в Алдах, полковнику МВД Ивану Васильевичу Абакумову. Человеку, который должен был находиться в Алдах и отвечать за действия подчиненных. Фамилию Абакумова сослуживцы Бабина раскрыли его адвокату, когда тот собирал материалы в его защиту. Протоколы этих опросов, которые вы сейчас видите, сторонники Бабина выложили позднее в интернет. Надо сказать, что следователи чеченской прокуратуры время от времени еще делали попытки расследовать убийство. Эти попытки были слабыми и во многом формальными, но даже так они оказались в шаге от раскрытия преступлений. В качестве свидетелей они опросили 24 сотрудников ОМОНа. Те, как под копирку, дали объяснение, что ничего не знают о гибели людей в Новых Алдах, хотя и не отрицали участие в зачистке. Уличить их во лжи или установить виновных могла криминалистическая экспертиза. В отрядах милиции особого назначения есть так называемая пулегильзотека. Это отдельное охраняемое хранилище, в котором собирают пули и гильзы, стреляные из штатного оружия. С их помощью любой эксперт-криминалист может идентифицировать, из какого конкретного автомата или пистолета произведен выстрел. Каждый автомат, пистолет или ружье обладает индивидуальными особенностями. Так же, как каждый человек оставляет уникальные отпечатки пальцев, оружие оставляет на патроне заусенцы и вмятины от байка и затвора, царапины от нарезов в стволе и следы пороховых газов. По этим следам следствие может установить оружие, а уже по оружию, кто, скорее всего, из него стрелял. Есть, скажем, на месте перестрелки бандитов и милиционеров пули. Эти пули можно сравнить с образцами из пули гильзотеки и выяснить, какие пули из пистолетов милиции, а какие из оружия бандитов. Сделать это легко, так как оружие всегда выдается конкретным сотрудникам. Так могло быть и в этом случае. Материал для слечения с образцами, пули и гильзы собрали жители Алдов и следователи. Выявление подозреваемых было делом 3-4 недель. Однако руководство ОМОНа и ГУВД Санкт-Петербурга предоставило чеченской прокуратуре образцы, непригодные для экспертизы. Провернули эту фальсификацию улик так. Патроны попросту разобрали, высыпали из них порох и в таком виде отстреляли. Если использовать патрон без порохового заряда, пуля все равно вылетит из ствола оружия, но с минимальной энергией, совсем не так, как при реальной стрельбе. Ни на пуле, ни на гильзе не остается следов. Так следствие умышленно завели в тупик. По закону следователи должны были возбудить дело о фальсификации доказательств, но делать этого они почему-то не стали. Еще хуже дело было с попытками установить ответственность подразделений Министерства обороны. Если участие ОМОН власти худо-бедно признали, то причастность армии к зачистке новых Алдов отрицалась категорически. Военная прокуратура на запросы отвечала так.
Установлено, что военнослужащие частей Министерства обороны и Министерства внутренних дел Российской Федерации, поднадзорных органам военной прокуратуры, в указанные дни в населенном пункте Алды боевых действий не вели, проверки паспортного режима не проводили. В связи с чем 3 марта 2000 года в отношении них вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании пункта 2 статьи 5 УПК РСФСР за отсутствием в их действиях состава преступления.
Свидетельств тому, что это ложь, множество. В районе поселка, как я уже упомянул, действовало два полка. 674-й полк внутренних войск подконтрольный МВД и 245-й мотострелковый полк подконтрольный Министерству обороны. Именно последний после боев за площадь Минутка в Грозном отправился в Новые Алды. Отрицая это, Министерство обороны открыто противоречило даже само себе. Потому что 4 декабря 2004 года на страницах официальной газеты Министерства обороны «Красная звезда» вышла статья «Зеленые пики полковника Юдина». Полковник Юдин – это командир того самого 245-го полка. В статье рассказывается о завершении боев за площадь Минутка и последовавшем приказе, цитата, «Юдину ставят задачу зачистить южные районы города Алды и Черноречия». Конец цитаты. Но самым известным доказательством участия 245-го полка стала записка одного из его офицеров. О ней в 2004 году в нашумевшей тогда статье «Расписка за убийство» рассказала журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. Во время зачистки один из офицеров вместе с подчиненными ограбил хозяев дома 27 по улице Хоперской. У семьи Абдулы Шаипова отняли деньги и драгоценности. После этого офицер стал распивать водку во дворе дома. Пока он пил, на перекрестке Хоперской и Воронежской улиц военные при свидетелях убили 10 жителей поселка. Их тела остались прямо на проезжей части. Свидетели рассказали Политковской, что солдаты перекрикивались с командиром, что им делать с тем или иным человеком. И тот, пьяный, кричал в расход. Парадоксальным образом, уходя, он оставил хозяевам дома так называемую охранную грамоту. Вот она.
«Парни, здесь был 245-й полк. Люди нормальные, не боевики. Пожалейте их».
Имя этого командира 6-й мотострелковой роты – это первое имя военного, которое вообще удалось узнать правозащитникам. Им оказался старший лейтенант Сергей Валерьевич Новичков, тот самый, о котором известия писали, что он установил российский триколор над площадью Минутка 31 января, которого мы с вами упоминали уже в самом начале этого текста. Выяснила его имя вскоре после публикации Политковской главная военная прокуратура по запросу уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира Лукина. Что именно Новичков командовал 6-й ротой, подтверждается и другими открытыми источниками. Однополчане ничего не скрывали даже после статьи Политковской. Вот, например, Андрей Ткаченко, сослуживец Новичкова, выложил ВКонтакте фотографию, на которой он с другими военными сидит за походным праздничным столом. Под фотографией комментарий. День рождения Новичкова Сергея Валерьевича. Осень 1999 года. До Грозного 15 километров. И Ткаченко, и Новичков знали, скрывать и бояться нечего. Уголовное дело против него так и не возбудили. Новичков заявил, что в Новых Алдах 5 февраля его подразделение никаких задач не выполняло, а записка исполнена не его рукой. Де-факто, подозреваемому в массовых убийствах прокуроры просто поверили на слово. Кроме фотографий, участники зачистки выкладывали в интернет снятые ими видео. До 2018 года бывшие сослуживцы 245-го полка даже вели сайт, на котором делились воспоминаниями и материалами о войне. Там они выложили видеоролик, смонтированный из любительских записей января и февраля 2000 года. На видео военные этого полка утром 5 февраля заходят в Новые Алды. На кадрах отмечено время – 10 часов 14 минут. На башнях БМП белые буквы W – эмблема 245-го полка. Военные идут прямо, Они не прячутся за бронетехнику, спокойно подходят к местным жителям и их домам. Они явно не опасаются встретить организованное сопротивление. А вот спустя пару часов некоторые из них сидят на улицах и греются у костра, пока остальные заняты так называемой зачисткой. К тому моменту уже убиты десятки людей. На следующих кадрах военные покидают поселок и уходят в сторону Грозного. В углу кадра указано время – 13 часов 52 минуты. Спустя три недели после так называемой зачистки, 29 февраля 2000 года, исполняющий обязанности президента Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России полковнику Евгению Викторовичу Кукарину за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований. В ходе боев за Грозный Кукарин командовал восточным штурмовым направлением оперативной группировки «Особый район город Грозный». Это под его командованием войска участвовали в боях за минутку, после чего направились зачищать поселок Новые Алды. Как и у всей объединенной группировки войск, воевавшей во Второй Чеченской, особенностью веренных Кукарину сил был межведомственный характер. То есть состояли они и из полицейских, и из военных подразделений, то есть ОМОНов, СОБРов, внутренних войск и частей Минобороны. Межведомственным был и сводный отряд, которому 5 февраля 2000 года поручили зачистку в Новых Алдах. Там были, как мы уже выяснили, и ОМОН, и армия. Почему это так важно понять? Изучив структуру управления группировкой, правозащитники пришли к выводу. Именно Герой России, полковник Кукарин, должен был приказать провести зачистку и контролировать исполнение приказа. Кукарин был самым нижестоящим из офицеров, кто имел полномочия отдавать приказы и силам МВД, и силам Министерства обороны в этом районе, а также полномочия формировать из них сводные группы для конкретных заданий. Кукарин – ключевая фигура расследования. Офицер, на котором лежит наибольшая ответственность за случившееся. Мы знаем, что чеченская прокуратура еще тогда, в начале 2000-х, установила, руководителем так называемой специальной операции был Кукарин. Полномочия вести против него следствие у нее не было, и следователи обратились к главной военной прокуратуре. Соответствующий документ правозащитники получили от Европейского суда по правам человека. В 2007 году суд присудил потерпевшим компенсации, а также признал Российскую Федерацию виновной в преступлениях в Новых Алдах и в отсутствии эффективного расследования. Россия передала в ЕСПЧ часть уголовного дела, мол, вот, дело расследовалось. Так правозащитники получили эту информацию и узнали о проверке в отношении Кукарина. Но уголовное дело против него главная военная прокуратура так и не возбудила, а на все дальнейшие запросы из Чечни отвечала молчанием. Весьма вероятно также, что Кукарин не только отдавал приказ, но и лично присутствовал на месте зачистки. Это отягощает его ответственность как командира, который видел преступление и не помешал им, как этого требуют воинские уставы и признанное Россией международное право. Офицеры, занимавшие такие должности, как у Кукарина, почти всегда были рядом с подчиненными или прямо на передовой. Об этом он и сам потом рассказывал в интервью. Более того, свидетели рассказали правозащитникам об офицере, который 5 февраля в Алдах отдавал приказы и военным, и ОМОНу. Судя по описанию, это вполне мог быть полковник Кукарин.
На перекрестке улицы Камская и 4-го Алмазного переулка стоял начальник. Было видно, что он главный, он отдавал по рации какие-то приказы. Я думаю, что он был главным для всех военных, которые были тогда в поселках Новые Алды и Черноречия. Я слышала, как он по рации приказывал что-то и про Черноречие. Он был невысокий, примерно 164 сантиметра, седой, телосложение обычного, ни худой, ни толстый, чисто выбритый. Он был не молодой, около 50 лет. Он стоял там отдельно, без охраны, и отдавал распоряжение по рации.
Однако, даже если Кукарин не был в тот момент в поселке, просто представим это, он все равно должен был координировать действия подчиненных по радиосвязи. Кукарин не мог не знать о совершенных в Алдах преступлениях, так как военные ушли из Алдов на базу в Грозном, нагрузив бронетехнику награбленным. Они везли бытовую технику, одежду и даже ковры. Все солдаты и офицеры в округе знали о случившемся. Имена других офицеров правозащитники установили исключительно по открытым данным. Участники войны публиковали частные видеозаписи, фотографии и комментарии в социальных сетях, давали интервью. Некоторые публикации делало и само Министерство обороны. Эти источники позволили опознать и подтвердить участие многих офицеров и рядовых в сражениях за Грозный и его окрестности. В подчинении Кукарина было два офицера, которым он мог отдать приказ о так называемой зачистке. Я их уже упоминал. Это командующий сводного отряда петербургского ОМОНа полковник Иван Абакумов и командир 245-го полка полковник Сергей Юдин. Именно под командованием Юдина 245-й полк приобрел среди военных репутацию жестокого подразделения. Солдаты 245-го полка расстреливали захваченных в плен и не считались потерями среди гражданского населения. Сам Юдин бравировал этим в интервью журналисту Валерию Киселеву и говорил: «Духи знали, что мы в плен не берем». Действиями полка в Новых Алдах должен был руководить сам Юдин или один из подчиненных ему комбатов. Был ли он на месте преступления, в ходе расследования подтвердить не удалось. Но он тоже знал и должен был знать о массовых убийствах. Свидетели рассказывали, как военные прямо в процессе зачистки по рациям сообщали командованию о происходящем. Правозащитники убеждены, что присутствовавшие на месте офицеры, например, тот же командир, который пьяный кричал в расход во дворе дома Шаиповых, не могли действовать без ведома и согласия с начальством. Кроме Новичкова, командира 6-й мотострелковой роты, правозащитники выяснили имя еще одного офицера, лично участвовавшего в зачистке. Это командир 3-го взвода 3-й мотострелковой роты того же полка, старший лейтенант Алексей Горшков. Горшков сам рассказывал об этом в интервью Валерию Киселеву и поделился с ним своим дневником.
05.02.2000 года. Сегодня окончательно взяли Грозный. Перешел под наш контроль микрорайон Алды и пригород Черноречья. 06.02.2000 года. Нас вывели на окраину Грозного. Утром вышел во двор глотнуть воздуха. Из подвала дома, который мы утром Вованам передали, выходят чеченцы во главе с каким-то аксакалом. Человек 40, в том числе женщины, ребятишки. Это Вованы так зачистили дом. Все квартиры посмотрели, а в подвал не заглянули. Почему я тогда на них разозлился? Если бы в этом незачищенном подвале среди женщин оказался бы хотя бы один снайпер, он нас всех мог положить. После этого случая всегда потом зачищали дома сами, от подвала до потолка. Гранаты бросали во все дырки.
Именно так, во все дырки, забрасывали гранатами подвалы в Алдах. Одна из таких гранат убила 77-летнюю Елену Тимофеевну Кузнецовой, у которой просто не хватило сил подняться из подвала и которая была уверена, что ее, русскую, не расстреляют. В подразделении Горшкова служил Игорь Дружинин, единственный рядовой, публично признавший, что участвовал в зачистке. В 2012 году он опубликовал в «Одноклассниках» фото с подписью «В Алдах». На фото виден поворот с улицы Сайханова на поселок Новые Алды. Дружинин также рассказал о зачистке в интервью тому же Валерию Киселеву.
Постепенно вышли на окраину Грозного. Собрали из батальона разведгруппу, в том числе и наш взвод, и направили в Алды. Там много мирных было, но страшновато по улице идти и ждать выстрела в спину. Оттуда пошли на Черноречье, его брал весь полк, зачистили быстро. Из Черноречья выстроили колонну БМП и вернулись в Ханкалу.
Речь идет обо всем подразделении Дружинина, 3-м взводе 3-й роты 245-го полка. Взвод тоже стал составной частью специально созданной для зачистки разведгруппы. В этой же книге Киселева «Взорванный плацдарм» опубликованы данные, подтверждающие принадлежность БМП-2 номер 116, попавшего под прицел солдатских видеокамер в Новых Алдах. БМП стоял на вооружении разведроты всего того же 245-го полка. Это еще одно подразделение, участие которого в зачистке подтвердили правозащитники. Командовал им, по воспоминаниям сослуживцев, старший лейтенант Алексей Катункин. Наконец, из материалов дела и открытых источников мы знаем и о причастности 5-й роты под командованием Алексея Богданова и о возможном участии 674-го полка внутренних войск под командованием полковника Сергея Наседко. Перечисленные нами свидетельства позволяют подозревать в преступлениях и других офицеров полка, которые по рангу стояли выше Катункина, Горшкова и Новичкова, но ниже Кукарина, и которые тоже должны были зачищать Алды 5 февраля 2000 года. Это начальник Новичкова и Богданова майор Сергей Булавинцев, командир 2-го мотострелкового батальона, а также начальники Дружинина и Горшкова, командир 3-й мотострелковой роты старший лейтенант Александр Грошев и командир 1-го мотострелкового батальона майор Геннадий Илюхин. Почему правозащитникам так важны имена всех этих офицеров? Согласно нормам международного права, уголовную ответственность за военные преступления несут не только те, кто непосредственно грабил или убивал мирных граждан, но и их командиры. Они виновны не автоматически, они виновны, если в момент грабежей и убийств контролировали своих подчиненных, могли предотвратить преступления, но не сделали этого, а также знали о них или должны были знать, но проигнорировали. Концепция ответственности вышестоящего лица применялась международными трибуналами ООН по Руанде и Югославии. Еще раньше той же доктриной руководствовались судьи в так называемых «малых нюрнбергских процессах», когда судили нацистских преступников второго ряда. В том числе судили офицеров, подчиненные которых совершали массовые убийства. Тех, кто лично не расстреливал, но создал все условия для преступлений, например, игнорируя их. У правозащитников нет сомнений, что упомянутые мной российские военные контролировали своих офицеров и солдат в Новых Алдах. Там не было и намека на какой-то бунт или мятеж. Командующие ничего не предприняли, чтобы избежать военных преступлений или потом наказать виновных. О том, что перечисленные нами офицеры и солдаты участвовали в зачистке, правозащитники узнали сравнительно недавно, во второй половине 2010-х годов. Из открытых источников им известны и десятки других имен. Например, вместе с командиром 6-й роты Новичковым в Алдах наверняка были подчиненные ему командиры взводов Сергей Кононов, Алексей Аришин и Андрей Александрович Ткаченко. Именно им он и мог отдавать приказы о расстрелах. Несомненно, все эти имена легко могли установить и российские власти. Судьи СПЧ не случайно сделали вывод, что перед следователями не стояло тяжелой задачи – сотни участников, свидетелей и улик. Но реакции не последовало даже после окончания Второй Чеченской. Было сделано все, чтобы никто не понес ответственность. Замалчивание преступлений и их нерасследование – прямая ответственность военных и чиновников, стоявших выше полковника Кукарина. От его командира, генерала Владимира Булгакова, которого Путин тоже наградил звездой Героя России через 3 недели после этой зачистки, до министра обороны Игоря Сергеева, да и самого Владимира Путина, напомню, верховного главнокомандующего и президента России. Ни рядовые, ни офицеры, которых мы называли, не таятся и не скрываются. Некоторые, как полковник Юдин, уже скончались, другие и сейчас наслаждаются безнаказанностью. Полковник Кукарин, военный пенсионер, в социальных сетях и на сайте «Герои страны» можно найти его интервью. Описание подвигов и фотографий, на которых он позируется звездой Героя России и иконостасом других наград. Алексей Горшков был награжден орденом мужества, командовал кадетской ротой в Нижегородском кадетском корпусе ВДВ, затем стал преподавателем военной кафедры Института военного образования Нижегородского университета имени Лобачевского. Воспитывает новое поколение российских военных. Сейчас кто-то из воспитанников Горшкова наверняка участвует в войне в Украине. Солдат его взвода Игорь Дружинин, позировавший у подожженных домов в Чечне, теперь позирует у камина. Он стал юристом. Иван Абакумов стал генералом полиции, занимал должность замглавы ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В 2024 году он, наконец, оказался на скамье подсудимых, но совсем по другому поводу. Генерал стал фигурантом дела о коррупции в полиции. Российское государство позволило убийцам жить, не опасаясь понести ответственность, и наградило их орденами и званиями. Если не расследовать военные преступления, они будут повторяться.